вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами у микрофона Лариса Волошина и Елена Римовская. Сегодня в выпуске.
Под судаком российские силовики пришли с обыском к делегату Курултая.
В Европейском Союзе призывают Россию освободить осужденных по так называемому ялтинскому делу Хизбут-Тахрир.
И в Крыму продолжаются поиски пропавшей 6-летней девочки.
А мы напоминаем, на полуострове вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Звоните, задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас также есть шанс попасть к нам в эфир по телефонам. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений этого дня.
Новость дня.
В селе Богатовка под Судаком российские силовики пришли с обыском делегату Курултая Исмету Салиеву. Также Салиев является тренером по греко-римской борьбе. Об обысках в его доме Крым Реалии рассказал крымско-татарский активист Заир Смедля. По его информации, Исмет Салиев в этот момент дома не находился.
Якобы оперативно-розыскные мероприятия в рамках там предотвращения терроризма, там еще чего-то обыскивали, смотрели. Оружие, наркотики, боеприпасы. Ну, я так подозреваю, все-таки это больше связано не с какими-то там мифическими террористическими угрозами, а с тем, что он тренирует борцов и его воспитанниц, скажем, выступает за сборную Украины. Ну, конечно, в Крыму это не то, что за что-то там задержат, ни за что даже судят.
Также, по информации крымско-татарского активиста, Исмет Салиев задержан не был. Соответствующую информацию на своей странице в Фейсбуке опубликовала и член Меджлиса крымско-татарского народа Гайне Юксель, уточнив, что обыск начался сегодня в 6 утра. В подконтрольных России правоохранительных органах Крыма о данном обыске не сообщают, иные пояснения и комментарии силовых ведомств отсутствуют.
Украина в центре внимания.
Вопросы, связанные с Крымом, не будут обсуждаться в нормандском формате. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью BBC News. По его словам, тема Крыма обсуждается в других форматах. Одним из таких форматов является трибуна Организации Объединенных Наций, сообщил Пристайко.
Напомним, что 8 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Германия активно работает над подготовкой к саммиту в нормандском формате, который состоится в течение следующих недель.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос деоккупации Крыма пока остается лишь в санкционном формате обсуждения на международных площадках. По словам украинского президента, он хочет вернуть крымский вопрос в повестку с возобновлением переговоров в нормандском формате. После этого в Министерстве иностранных дел соседней России заявили, что не будут обсуждать Крым в этом формате.
Прямой эфир.
В Европейском Союзе призывают Россию освободить осужденных по так называемому ялтинскому делу Хизбут-Тахрир. Об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы. Согласно сообщению, Европейский Союз, цитирую, не признает ни российское законодательство в Крыму и Севастополе, ни этапирование крымчан в суды России. ЕС ожидает, что Россия отменит эти решения и немедленно освободит всех незаконно задержанных украинцев, говорится в сообщении Евросоюза.
Напомним, что на этой неделе Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 6 фигурантов так называемого ялтинского дела Хизбут-Тахрир к заключению в колонии строгого режима на сроки от 7 до 19 лет. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российской стороне в связи с данными приговорами.
Новости.
Адвокаты обжалуют решение суда об аресте фигурантов так называемого второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир. Об этом Крымреалии сообщил адвокат одного из задержанных Назим Шейхмамбетов.
Нами вчера была подана апелляционная жалоба на постановление Киевского районного суда о продлении меры пресечения гражданину Украины, крымскому татарину Умеру Шабану Изетовичу. Кроме всего прочего, в обосновании своей жалобы мы указали, что суд не провел правовой анализ доводов защиты. В частности, мы в суде первой инстанции обратили внимание суда о том, что все основания, которые указал следователь, не подтверждены фактическими обстоятельствами, то есть нет доказательств.
Назим Шейхмамбетов добавил, что адвокаты других фигурантов этого дела также обжаловали постановление суда о продлении меры пресечения своим подзащитным. Напомним, что в марте этого года российские силовики провели в Крыму обыски в домах крымско-татарских активистов, в том числе представителей общественного объединения «Крымская солидарность». Всего тогда было задержано 24 человека, в их числе и некоторые гражданские журналисты. Адвокаты задержанных по так называемому делу Хизбут-Тахрир считают их преследования мотивированными по религиозному признаку.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлим Дезир осудил арест активистов Крымской солидарности и гражданских журналистов. Он призвал к их немедленному освобождению из СИЗО. В Министерстве иностранных дел России тогда заявили, что данные призывы представителя ОБСЕ вызывают у них недоумение.
Крым в центре внимания.
У осужденного в Крыму по так называемому делу украинских диверсантов Андрея Захтея обострились хронические заболевания. Об этом Крымреалии рассказала его жена Оксана Захтей, которая недавно посетила супруга в колонии номер один города Симферополя.
Тюрьма здоровья не добавляет, это понятно, Андрею. Ну, так к ребятам всякие лекарства, таблеточки, ну, это такое там. У него все сейчас осень, все хронические болезни, все обострилось. От гайморита сразу и головные боли все время мучают. Моральное состояние у него такое, подавленное.
Также, по словам жены осужденного, в колонии Захтею дают обезболивающие медикаменты, но специализированной помощи он не получает. Также ранее сообщалось, что Оксана Захтей написала письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором попросила включить ее мужа в список на возможный очередной обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. О реакции президента Украины на это обращение не сообщалось.
Напомним, что в феврале прошлого года Андрея Захтея приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также к штрафу в 220 тысяч рублей за якобы подготовку террористических актов на полуострове. Власти Украины отрицают обвинения в адрес украинца и называют их провокациями российских спецслужб.
Новости.
В Крыму продолжаются поиски пропавшей 6-летней девочки. Как сообщают крымские СМИ, волонтеры ищут пропавшую накануне Дарью Пилипенко при помощи малой авиации. Как рассказали изданию «Крыминформ» в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт», во второй половине дня к поиску девочки приступили 2 самолета. По информации СМИ, сейчас на месте работают около 200 человек.
Ранее предполагалось, что на поиски девочки из Москвы прибудет вертолет одного из поисково-спасательных отрядов. Также сообщалось, что зона поиска пропавшей девочки расширяется.
Сообщение об исчезновении ребенка в местные правоохранительные органы поступило вчера от отца девочки. По факту исчезновения Следственный комитет России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело. Крымские СМИ также сообщают, что в рамках расследования уголовного дела следователи провели допросы воспитателей и психологов детского сада, соседей и врачей. Также проведены допросы органов опеки и попечительства на предмет патронажа над семьей.
Прямой эфир.
Российские власти Крыма выставили на продажу нефтебазу в Феодосии. Информация об этом размещена на российском портале проведения торгов. Согласно сообщению, начальная стоимость нефтебазы составляет 651 миллион 200 тысяч российских рублей. Документы на участие в торгах принимаются до 7 декабря, а сам аукцион состоится 12 декабря этого года.
Официальное название Феодосийской нефтебазы – акционерное общество «Морской нефтяной терминал». Депутаты подконтрольного России парламента Крыма внесли его в план приватизации госимущества на 2019 год. Соответствующее решение было принято на заседании Российского парламента Крыма 23 октября.
Согласно принятому постановлению, российские власти Крыма выставят на продажу 100% акций предприятия, стоимость которых оценена почти в 770 миллионов рублей. Ранее российское правительство Крыма распорядилось учредить акционерное общество «Морской нефтяной терминал» на базе имущества Феодосийской нефтебазы, которая входила в состав национализированного предприятия «Черноморнефтегаз».
Феодосийская нефтебаза вошла в состав национализированного «Черноморнефтегаза» в 2015 году, а ее выделение из состава этого предприятия в отдельное предприятие ранее заявил российский министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. По словам министра, это позволит модернизировать инфраструктуру нефтебазы. Общая стоимость необходимых инвестиций, по его оценке, превышает 1 миллиард российских рублей.
В августе прошлого года российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил журналистам, что феодосийскую нефтебазу необходимо передать в частные руки. После аннексии Крыма феодосийское предприятие по обеспечению нефтепродуктами было включено в список компаний, против которых Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции.
Новости.
В Крыму российские военные провели учения с использованием ракетных комплексов. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота соседней России. Согласно опубликованной информации, в рамках учений российские военнослужащие отработали комплекс действий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием ракетных комплексов «Панцирь-С».
Также сообщается, что в ходе учений активно применялись боеприпасы и средства имитации взрывных устройств для приближения обстановки к реальной. После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
Крым в центре внимания.
Крымэнерго предупреждает об отключениях света в декабре. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на сайте Крымэнерго. Ранее в Министерстве энергетики соседней России заявили о намерении модернизировать магистральную энергосеть, идущую вдоль южного берега Крыма.
Напомним, что с декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных устройств соседней России и по энергомосту из Кубани.
Прямой эфир.
Канатная дорога на Ай-Петре в Крыму работает с перебоями. Как сообщает администрация дороги Мисхор-Ай-Петре, ограничения связаны с погодными условиями. В частности, сегодня сообщалось об остановке движения на канатной дороге. Спустя время в администрации сообщили о возобновлении работы, отметив, что канатная дорога, цитирую, это метеозависимый вид транспорта, который работает по фактической погоде.
Ранее в управлении МЧС России по Крыму объявили на 14 ноября штормовое предупреждение. Ведомстве попросили жителей полуострова соблюдать ряд мер безопасности при такой погоде, а именно закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях, закрепить окна и балконы, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не стоять рядом с большими деревьями, а также не парковать рядом с ними свой автотранспорт.
Крым в центре внимания.
Сегодня под Симферополем снова разгорелся лесной пожар. Как сообщает пресс-служба управления МЧС России по Крыму, огонь распространился на территории Симферопольского и Перевальнинского лесоохотничьих хозяйств. Площадь пожара составила 3 гектара. По информации ведомств, жертв и пострадавших нет. Напомним, что в ночь на 12 ноября произошло еще одно возгорание лесной подстилки в районе села Доброе под Симферополем. Площадь пожара тогда достигла более 12 гектаров.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии» начало круглосуточное вещание на средних волнах. Теперь наши программы можно слушать на частоте 648 АМ. Сигнал распространяется на большую часть Крымского полуострова, за исключением горных районов и южнобережья. Радиосигнал распространяется также на южной и восточной области Украины, западную и южную часть России. Также «Крым Реалии» вещают на частоте 105,9 FM на Северный Крым. Мы информируем крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире в формате 24/7.
Ну и напомним, что по будням с 9 до 10 утра слушайте ток-шоу «Доброе утро, Крым», с 19:30 до 20:30 ток-шоу «Крымский вечер». В субботу с 8:40 до 9 утра можно слушать итоговую программу «Крым за неделю» с Александром Янковским и с 17:00 до 17:45 «Крымский пармезан». Также на волнах радио «Крым Реалии» можно слушать программы украинской и русской службы «Радио Свобода», «Голоса Америки», ток-шоу «Радио Донбасс Реалии» и программы «Настоящего времени». Это все новости к этому часу, а вот в ближайшие полчаса мы будем говорить об аэропорте Севастополя. Знают наши слушатели, что используют в качестве гражданского аэропорта аэропорт в Симферополе, а вот какова судьба аэропорта под Севастополем, который до 2014 года имел статус международного и осуществлял рейсы, в том числе за границу. Его история после 2014 года складывается неоднозначно. Он обслуживает сейчас российские военные самолеты, и российские власти Севастополя утверждают, что они прикладывают усилия, чтобы этот аэропорт мог обслуживать и гражданские рейсы. Но как это может выглядеть и что не хватает российским властям на данном этапе, почему за 5 лет это не было воплощено в жизнь, об этом поговорим в ближайшие полчаса. Оставайтесь с нами.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Тема дня.
Я напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы работаем в прямом эфире. И трансляция наших эфиров доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там в режиме реального времени оставлять свои вопросы и комментарии. Можете также позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Надеемся, что нас сегодня слушают и те люди, которые нас слышат на средних волнах уже, вот на новой частоте. Поэтому звоните нам и высказывайтесь по теме эфира. Аэропорт в Севастополе называется Бельбек. Это для тех наших слушателей, которые, возможно, не в курсе. Это словосочетание мы будем использовать сегодня очень часто. Итак, генеральный директор компании «Международный аэропорт Симферополь». Почему Симферополь, я вам объясню. Евгений Плаксин рассказал в комментарии российскому агентству ТАСС о том, что в следующем году таки планируют начать строительство гражданского сектора аэродрома Бельбек. Почему этот вопрос комментирует Плаксин? Аэропорт Бельбек является структурой компании под названием «Международный аэропорт Симферополь», а городу Севастополю принадлежит доля в уставном капитале. Так вот, по словам Евгения Плаксина, сейчас ведется проектирование терминального комплекса плоскостных сооружений возле него. Далее цитата. «Проекты в активной фазе. В аэропорту Бельбек будет сектор деловой авиации и сектор, который будет работать со специальными рейсами. Проектирование должно завершиться в этом году». Я напомню, что до аннексии полуострова аэропорт Бельбек принадлежал украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому и попал по факту вот под так называемую национализацию, которую российские власти в Крыму и Севастополе проводили после аннексии полуострова. С 2014 года аэропорт обслуживает воздушно-космические силы России, ну, в целом вооруженные силы этой страны, но вот по задумке российских властей Бельбек является, и по факту он и официально является аэродромом двойного назначения, то есть после развития необходимой инфраструктуры он должен обслуживать не только военные, но и гражданские самолеты. Ранее датой запуска гражданского сектора заявляли следующий год. Теперь говорят о том, что первые гражданские самолеты будут принимать и взлетят с аэродрома в 2021 году. С чем связаны переносы сроков на этот раз, никто не объяснил. Стоит отметить, наверное, что предшественники Михаила Развожаева, который сейчас является исполняющим обязанности российского губернатора Севастополя, это и Сергей Миняйло, и Дмитрий Овсянников, они выступали за развития гражданского сектора Бельбека, однако найти под этот проект инвестора им так и не удалось. И сейчас, по словам Развожаева, до сих пор не вполне понятен экономический эффект от таких действий, стоит ли это развивать или не стоит. Сложно оценить объем необходимых инвестиций, но есть заявление Михаила Развожаева, есть заявление гендиректора компании, в структуру которого входит аэропорт Бельбек. Ну и как заявил гендиректор этой компании, гражданские самолеты из Бельбека могут полететь в 2021 году. Вот об этих перспективах мы сегодня будем говорить в нашем прямом эфире. Я напомню, доступен телефон студийный 8 800 10 06 926 и есть чаты под нашими YouTube и Facebook трансляциями. Можете там оставлять свои вопросы, комментарии. К нам по телефону присоединяется журналист из Севастополя Давид Аксельрод. Давид, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть ли запрос и объективная необходимость у аэропорта в Севастополе вот выполнять гражданские рейсы, а в особенности вот рейсы деловой авиации и спецрейсы? Это то, о чем заявил господин Плаксин.
Ну, что касается в целом необходимости в гражданском аэропорте, то она, безусловно, сомнительна. То есть даже среди местных чиновников и среди местных экспертов, приближенных к власти, есть сомнения, связанные с тем, что эти два аэропорта будут работать по законам здоровой конкуренции. Я имею в виду международный аэропорт Симферополя и Бельбекский аэропорт, если он запустит полноценный гражданский терминал. Потому что я даже знаю, что люди, которые как бы лоббировали создание в Севастополе своего аэропорта, встречаясь с федеральными российскими чиновниками, говорили о том, что на федеральном уровне сильно сомневаются в необходимости такого аэропорта. В частности, это приводили мне цитаты со ссылкой на чиновников Министерства финансов. Поэтому говорить о том, что Севастополю прям позарез необходим свой аэропорт, нельзя. Что касается деловой авиации, отдельных рейсов, то тут ситуация немного иная. И тут, в принципе, как я понимаю, мнение и местных чиновников, и федеральных российских чиновников, они совпадают в той части, что да, действительно, Бельбек нужно использовать как аэропорт двойного назначения и принимать вот такие спецрейсы или какие-то отдельные рейсы деловой бизнес-авиации, которые будут соответствовать каким-то определенным, я думаю, еще не сформированным характеристикам, которые будут сформированы, когда его запустят или если его запустят.
Давид, вот если позволите уточнение, как так получилось, что после 2014 года аэропорт вошел в структуру компании «Международный аэропорт Симферополь», учитывая то, что Россия после аннексии, она как бы предоставила Севастополю статус города федерального значения, и как так получилось, что Севастопольский аэропорт управляется из Симферополя?
Ну, по большому счету, это пришлось вот как раз-таки на первые месяцы управления городом Дмитрия Овсянникова. Тогда дискуссия вокруг необходимости аэропорта была гораздо более активная. Вот. И, собственно, существовало два мнения, что это будет или аэропорт, которым будет руководить какое-то отдельное юридическое лицо в Севастополе зарегистрировано, или это будет филиал Симферопольского аэропорта. Собственно, опять же, было вот такое противостояние каких-то нескольких групп, приближенных к власти. Ну и, по всей видимости, на федеральном уровне решили, что по какой-то причине выгоднее сделать вот таким образом. В то же время люди местные, приближенные к региональной севастопольской власти, говорили мне о том, что, как они называли это так, что Овсянников проиграл вот это противостояние, то есть это его первое такое политическое поражение было, что он не смог отстоять право Севастополя на собственный аэропорт.
Вот вы отметили ранее, что в Москве сомневаются в целесообразности, да, выделения денег на то, чтобы в Севастополе появился гражданский аэропорт или же этот гражданский сектор. Но были попытки предыдущих российских губернаторов, и Меняйло, и Овсянникова, я так понимаю, или, по крайней мере, заявления, что они вот хотят этот гражданский сектор аэропорта развивать. С чем, ну, связаны неудачи, да, ну, делалось ли что-то реально для того, чтобы там вот как-то сдвинуть этот процесс с мертвой точки? Я так понимаю, что там был вопрос по сумме, которая необходима для, так, ну, для таких инвестиций. И если я не ошибаюсь, тоже сразу вас уточню, является ли этот проект частью Российской федеральной целевой программы по Севастополю?
Да, определенные деньги из государственного бюджета будут выделены, естественно. И еще на тот момент и при Меняйло, и при Овсянникове активно шел.
Давид, вы нас слышите? Пропал где-то наш коллега, журналист из Севастополя Давид Аксельрот. Мы сейчас попробуем его еще раз перенабрать, чтобы закончить наш разговор. Я напомню, что мы сегодня говорим об аэропорте Бельбек в Севастополе. Я напомню, что на протяжении нескольких последних лет севастопольские чиновники подконтрольной России обсуждают перспективы аэродрома как объекта совместного базирования. Сейчас этот аэропорт, который российские власти, как они это называют, национализировали после 2014 года, он сейчас обслуживает российские военные самолеты, но, говорится, идет речь о том, чтобы он обслуживал также и частные рейсы. Если верить заявлениям господина Плаксина, а это гендиректор международного аэропорта Симферополь, в управлении которого находится аэропорт Бельбек, то речь идет не о регулярных пассажирских рейсах, по крайней мере, на данном этапе, а о том, что гражданский сектор аэропорта будет отвечать за деловую авиацию и специальные рейсы. И, как отметил уже наш коллега Давид Аксельрот, вообще проект развития гражданского сектора аэропорта Севастополь, она была заложена в эту часть в Российскую федеральную целевую программу, но, если я не ошибаюсь, то российские губернаторы заявляли, что этих денег недостаточно на то, чтобы таким образом аэропорт Бельбек как-то усовершенствовать или же запустить в работу этот сегмент. Давид Аксельрот, журналист из Севастополя, к нам вернулся на прямую телефонную связь. Давид, вот я повторю вопрос относительно того, о какой сумме шла речь, и правильно ли я помню, что, по-моему, Овсянников заявлял, что вот этих денег, которые были заложены в федеральной целевой программе, недостаточно на развитие гражданского сектора.
Да, действительно. Я, к сожалению, не могу сейчас точно назвать цифру или число, да, которым артикулировал Овсянников, но действительно и при Меняйло, и при Овсянникове вы изначально, предыдущий раз задавая вопрос, начали с того, что были загвоздки в строительстве, что оно постоянно откладывалось. Вот откладывалось оно как раз-таки по той причине, что и Меняйло, и Овсянников искали инвестора, и как оказалось, инвестора найти достаточно трудно. Я думаю, по ряду причин. Во-первых, потому что многие, как я уже обозначил, уже сомневаются в целесообразности этого аэропорта, как, собственно, я думаю, в целесообразности инвестиций. Второе, это, естественно, потому что деньги достаточно крупные. И третье, это, естественно, фактор санкций. И не каждая компания юридическая будет готова инвестировать деньги изначально в тот проект, который априори попадет под санкции. Вот, собственно, так оно и предполагается, я так понимаю, и сейчас. По-прежнему идея остается актуальной, что деньги будут выделяться, часть денег будет выделяться государством. Вот, но насколько дальше, насколько вот нынешний прогресс, связанный с строительством аэропорта, будет эффективнее, чем он был при Меняйло, а при Овсянникове, это пока трудно говорить.
Я тогда просто у вас сразу уточню. Вот когда мы говорим о том, что нет инвестора, были заявления, что все-таки строить вот этот гражданский сектор аэропорта будет Министерство обороны России, то есть будет какой-то инвестор, но реализатором будет Министерство обороны. Я правильно понимаю?
Я так понимаю, что когда речь шла о... Министерство обороны уже приступало к строительству взлетно-посадочных полос, которые, как я понимаю, впоследствии предполагается использовать... Ну, это будут взлетные полосы тоже двойного назначения, как я понимаю. Потому что строительство, вот если проезжать вот эту бельбекскую развязку, чуть-чуть до нее и чуть-чуть после нее, то там будет очевидно, что какое-то строительство идет. И, естественно, там особо непонятно, что именно строят, вот, но строили именно силами военных. Вот. Таким образом, я не совсем тоже точно понимаю, ограничится ли на сегодняшний день участие в строительстве аэропорта со стороны Министерства обороны вот строительством взлетно-посадочных полос, или они приступят к строительству каких-то дополнительных объектов, в том числе, допустим, того же терминала.
А как вообще российские военные относятся к такой перспективе, что появится также гражданский сектор, если он появится? Были ли какие-то заявления?
Ну, сложно сказать, как они относятся на самом деле. В принципе, какой-то однозначной позиции против со стороны Министерства обороны я не припомню. То есть, ну, я думаю, что в любом случае в российских реалиях серьезно обсуждать какие-то вещи, которые затрагивают интересы Министерства обороны, можно только при участии Министерства обороны. Я не думаю, что какого-то предварительного согласия со стороны военного ведомства не было, когда только начинали говорить о том, что Бельбек имеет перспективу развития как аэропорт совместного базирования и военной, и гражданской авиации.
Да, я поняла. Спасибо вам большое. Это был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Мы сегодня в нашем эфире обсуждаем перспективы аэропорта Бельбек. Я напомню, что после аннексии Крымского полуострова России этот аэропорт, он был, ну, то есть он, это аэропорт совместного использования, там должны, вроде как должны обслуживать не только военные самолеты, но и гражданские, но по факту с 2014 года аэропорт этот обслуживает российских военных, и вот сейчас речь идет о том, что, возможно, в 2021 году начнет аэропорт обслуживать также гражданские рейсы, а вот о значении аэропорта Бельбек, ну, в данной ситуации для российских военных, мы расспросим у нашего следующего спикера. С нами на прямой телефонной связи Алексей Мазепа, бывший сотрудник Крымского медиацентра при Министерстве обороны Украины. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что сейчас, какие части российские, если так корректно сказать, или, возможно, подразделения базируются там на, в Бельбеке, и какое значение этот аэропорт представляет для российских вооруженных сил?
Ну, для российских вооруженных сил он представляет как значение аэродрома, с помощью которого можно осуществлять непосредственное прикрытие города Севастополь, в котором находится командование их военно-морских сил в Крыму. Также рядышком возле Бельбека находится углубленный защищенный командный пункт. То есть, как военный аэродром, он применительно идет для штурмовой и для истребительной авиации. Для транспортной авиации у них существует еще два аэродрома, которыми они используются еще до аннексии Крыма. Это аэропорт Гвардейский, на котором, кстати, осуществлялась посадка Ил-76 с техникой и вооруженными силами для аннексии полуострова. И также рядышком, недалеко от Бельбека, есть населенный пункт, который называется Андреевка. Там тоже дислоцировалась у них военно-транспортная авиация. То есть, как использовать его в плане совместного военного и гражданского назначения, то я думаю, что гражданского назначения он будет использоваться только для чартерных рейсов небольших, потому что нет смысла вкладывать огромные деньги для постройки инфраструктуры, для принятия больших крупногабаритных самолетов. Даже в Крыму на сегодняшний день достаточно подобных аэродромов, тем более вот в той локации, которая в сторону Севастополя, логичнее было бы сделать для пассажирских самолетов эту же Андреевку, которая находится рядышком. И плюс для крупногабаритных пассажирских самолетов нужна большая и длинная взлетно-посадочная полоса. К сожалению, к счастью, наверное, что вокруг Бельбека довольно плотная застройка, очень много частного домов и частного сектора, которые примыкают практически вплотную к аэродрому. Поэтому это будет еще и в экономическом плане, и в физическом плане будет довольно сложно расширять полосу. То есть я думаю, что, скорее всего, они проведут Ремонтного стоит на вид работы, но, может быть, они ее удлинят на каких-нибудь там 50-60, ну, там 50-100 метров, но это особо не критично, то есть она особо ситуацию не изменит. То есть до момента аннексии этот аэропорт был способен принимать военно-транспортные самолеты класса Ан-26. Также на него могли садиться небольшие пассажирские самолеты, по-моему, до Ту-134 включительно.
Угу. А вот если позволите, я уточню, как вообще вот такое сосуществование выглядит, когда аэропорт выполняет, это аэропорт совместного базирования, есть военные самолеты, есть гражданские самолеты, и, возможно, это такой очень аматорский вопрос, но, тем не менее, насколько это безопасно для гражданских, которые пользуются услугами этого аэропорта?
Я могу задать встречный вопрос. Вы пользовались когда-нибудь услугами аэропорта Борисполь?
Да. А это тоже вот аэропорт совместного?
Борисполь тоже является совместного использования. Да, из Борисполя летает наша военно-транспортная авиация. Поэтому никаких проблем для осуществления навигации не существует. В плане навигации. Единственное, что соседство гражданского и военного объекта в случае ведения боевых действий, гражданский объект подвергается более серьезной опасности, чем если бы он стоял отдельно. Вот и все.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Алексей Мазепа, бывший сотрудник Крымского медиа-центра при Министерстве обороны Украины. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о перспективах севастопольского аэропорта Бельбек, который после аннексии полуострова по факту обслуживает пока только военные самолеты, к тому же российские военные самолеты, но местные российские чиновники говорят о том уже на протяжении нескольких лет, что этот аэропорт нужно использовать и для каких-то для выполнения обслуживания гражданских рейсов в том числе. И вот по словам гендиректора компании «Международный аэропорт Симферополь» Евгения Плаксина, а эта компания занимается управлением севастопольского аэропорта тоже, в следующем году планируют начать строительство гражданского сектора аэродрома «Бельбек». И по словам господина Плаксина, значит, это будет сектор деловой авиации, сектор, который будет работать со специальными рейсами. То есть речь не идет о регулярных пассажирских перевозках. Стоит добавить также, что вот в прошлом месяце исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что альтернативой развитию гражданского сектора аэропорта Бельбек может стать железнодорожный аэроэкспресс до аэропорта Симферополь. Главной причиной поиска альтернатив Бельбеку Развожаев назвал экономику, как он сказал. Я вот уже упоминала о том, что, по его словам, пока экономическую целесообразность такого проекта, как развитие гражданского сектора аэропорта Бельбек, не рассчитали. И вот телеканал НТС Севастополь провел опрос на улицах Севастополя и спросили, что лучше, свой аэропорт, то есть Бельбек, или аэроэкспресс до Симферополя. Давайте послушаем фрагмент этого опроса.
Для нас, наверное, аэроэкспресс Симферополь будет удобно. Мне вполне устраивает аэропорт Симферополя.
Местный аэропорт, мне кажется, не помешал бы.
Аэропорт Бельбек, гражданский, туда ближе ехать. Военные самолеты надоели, летают каждый день над городом, раздражают.
Да, конечно, для меня Бельбек. Я там живу, Симферополь далеко.
Конечно, жителям города нужно свой аэропорт, чтобы удобно было, комфортно прилетать, улетать.
Аэроэкспресс Симферополь. Если будет беспрепятственный проезд по железной дороге, это сокращает путь. Удобно.
Конечно, свой. Я считаю, что особенно летом более много желающих, которые хотят приехать в Севастополь.
В Симферополь. Аэроэкспресс.
Дорога приятная. Мы уже были в этом аэропорту. Аэропорт сам красивый очень.
Конечно, Бельбек. Ближе, удобнее. Если откроют, мы за, конечно. Легче летать от нас.
Вообще, что Севастополь бы свой аэропорт. Центр земли, пуп земли, как у нас говорят. Все отсюда начинается. Город-курорт, давайте так говорить, да?
И то, и то. Два пусть работают.
Свой аэровокзал, наверное, будет.
Скорее всего, Бельбек, потому что он поближе.
Мне кажется, аэровокзал. Зачем аэропорт в Севастополе?
Чтобы в Севастополе не было аэропорта, чтобы жить было спокойно.
Мне без разницы, я не летаю.
Конечно, всегда лучше, когда свой.
Вполне устраивает Симферопольский аэропорт.
А к нам по телефону присоединяется бывший депутат городского совета Севастополя Василий Зеленчук. Василий, добрый вечер.
Добрый день.
Вот как вы оцениваете перспективы такие аэропорта Бельбек? Есть ли у него потенциал для того, чтобы обслуживать гражданскую авиацию в том числе? И есть ли надежда у тех людей, вот, которые в опросе сказали, что они считают, что у Севастополя должен быть свой аэропорт?
Ну,
Если вы хотите знать мою точку зрения, то я ведь вообще закрыл гражданские все аэропорты и в Симферополе, и в Севастополе. Открыл бы только военные, пускай у них над головой летают постоянные истребители, если им надоели, чтобы они в полном объеме наелись русского мира. И нечего им куда-то летать. Надо санкции вводить так, чтобы они не могли оттуда выехать. Чтобы в конечном итоге они осознали, что с Украиной жить можно с нормальным и лететь в любую точку мира, да? А сегодня они живут под санкциями, чтобы они наелись по полной программе этих санкций. Чтобы не работали аэропорты, чтобы не работали железнодорожные вокзалы, чтобы они начали жрать там сухари, да? И вот тогда я буду счастлив.
Василий,
а если по-серьезному, этот аэропорт несколько раз пытались еще при Украине запустить, что-то он работал недостаточно эффективно, и если будет только обслуживать там, допустим, Севастополь, Москва, то он будет экономически убыточным.
Я ведь не ошибусь, если скажу, что расстояние между аэропортом, который сейчас в Симферополе работает, и аэропортом Бельбек, это около 70 километров. То есть это как бы для двух аэропортов, которые могут обслуживать гражданскую авиацию, это такое очень маленькое расстояние.
Но и что?
Ну вот просто насколько целесообразно в таких условиях, видите? Потому что некоторым севастопольцам задают вопрос, как
вы... Вы знаете, я думаю, что российская власть не воспринимает там какие-то целесообразности, какие факторы, да? Им побольше бы такого популизма и побольше денег бюджетных, чтобы они их могли распилить. А насколько эффективно будут работать аэропорты и будут ли они создавать друг другу конкуренцию, я думаю, что их прежде всего это интересует. Я вам скажу, что я общаюсь с севастопольцами. Да, действительно, вкладываются деньги огромные в инфраструктуру, там, в дороги, в том числе, наверное, и в аэропорт Симферополя, который построили. Но если, наверное, посмотреть, сколько там денег вбухано и сколько украдено, половина на половину. Поэтому чем больше федеральное правительство туда финансировать денег, тем больше они будут воровать. Вот на этом и главная задача.
Поняла. Спасибо вам большое, что вы к нам в эфир присоединились. Это было мнение бывшего депутата городского совета Севастополя Василия Зеленчука. Вот я добавлю, что, как мы уже обсуждали с нашим коллегой Давидом Аксельродом, была заложена определенная сумма в Российской федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя на развитие гражданского сектора аэропорта Севастополь, аэропорта Бельбек, простите, в Севастополе. И эта сумма была около 1,7 миллиарда российских рублей. Это та сумма, о которой подконтрольной России бывший губернатор уже Севастополя Дмитрий Овсянников говорил, что этих денег недостаточно, и для того, чтобы из аэропорта Бельбек начали улетать и прилетать гражданские самолеты, какие-то регулярные пассажирские рейсы, для этого нужно больше денег и нужен какой-то частный инвестор, но вот этого инвестора Дмитрию Овсянникову найти не удалось. И нынешний подконтрольный России исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев говорит о том, что до сих пор экономическую целесообразность того, чтобы развивать аэропорт Бельбек таким образом, пока еще не просчитали. Но вот то, о чем говорят сейчас управляющие компании аэропорта, говорят о том, что рассматривают возможность, чтобы этот аэропорт обслуживал также деловые рейсы и спецрейсы. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалий». В студии для вас работает Елена Римовская, а к нам по телефону присоединяется украинский авиаэксперт Вячеслав Коновалов. Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот эти вот рейсы деловой авиации и спецрейсы, о которых уполномоченные российские официальные лица говорят сейчас в контексте развития Бельбека под Севастополем, что это, если позволите вам задать такой вопрос, и как это может работать в условиях аннексированного Севастополя? Что это могут быть за рейсы и кому они нужны?
Ну, надо понимать, что вот изначально гражданский сектор Бельбека развивался как раз вот под Кучмом, давайте так вот откровенно говорить. То есть, чтобы быстрее прилететь в Форосту, да, вот на южный берег Крыма, не стоять в пробках на Перевальном, там, когда из Симферополя едешь. и так далее. И это была основная идея, поэтому там и построили вот такой, что называется, минималистский терминальчик, вот этот вот сарайчик, там, с которым хорошо, если 100 пассажиров можно в час пропустить. Вот, то есть основная проблема Бельбека, если вот говорить про Бельбек, вот как вот аэропорт, да, ну, полоса, ладно, полоса 3 километра, ладно, окей. То есть Боинг 737 туда прилетит, и нормально. Вторая проблема – терминал, третья проблема – хендлинг. Это обслуживание самолетов, трапы там и все остальное, ну, потому что, ну как, самолет прилетит, и все, и в тупике. А его надо как-то все-таки обслуживать. Вот. То есть, ну, как бы для VIP-авиации, которая маленькая, там, 5, 6, 7, 10 человек, оно более или менее еще нормально выглядит. А вот когда идет промышленные масштабы, вот тут вот начинаются проблемы именно с точки зрения вот именно вот как это обслужить, как их вывести, как их довести, как их вот ну там сервис им какой-то предоставить, потому что ну там развернуться ну, очень сложновато, назовем это так.
Я просто тогда у вас уточню, правильно ли я понимаю, что под вопросом, или же, возможно, просто задам вам этот вопрос, насколько целесообразно вкладывать деньги в развитие вот такой инфраструктуры даже для обслуживания деловых рейсов и спецрейсов в аэропорту Бельбек, если за 70 километров от Бельбека есть аэропорт Симферополь?
Нет, понимаете, чем дело? Деловые люди любят как бы скорость, то есть скорее быстрее прилетел, улетел, доехал и так далее. Для них это в принципе нормально. Но другой вопрос, как быстро это окупится? Вот окупится ли оно? Вот это самый главный глупый вопрос, что называется. Потому что, ну, я не уверен, что там будет такой вот именно пассажиропоток вот именно деловой авиации. То есть, ну, хорошо, если прилетит там пару раз в неделю кто-нибудь там на своем там Гольфстриме там или там Челленджере каком-нибудь или на Легасе. Ну, ладно, неважно. На чем-то VIP-образном. Вот. А за счет чего окупаются аэропорты? За счет пассажиропотока. А пассажиропоток, вот в том-то все и проблема, что вот тот же Samsung, давайте возьмем, они попытались вложиться в Симферопольский аэропорт, напоролись на санкции, там была дикая истерика, скандал, они сразу сбежали из Симферопольского аэропорта, подставили там какую-то свою дочку и сказали, что мы вообще, и все, и никаких инвестиций не трогайте нас. Поэтому у меня как бы тут же вопрос, кто из серьезных вложится в Бельбек? Пытались уже, там, Коломойский, я вспоминаю, в свое время там вкладывался, московские ребята вкладывались, вот, и каждый раз они, это еще до аннексии, до всех этих историй, вот, и они каждый раз как бы напарывались на местную специфику, потому что местные очень ну, жестко контролируют все эти финансовые потоки и требуют свою часть, как что называется, свой откат, давайте назовем так откровенно, да, вот, и получается, что все, кто пытается прийти туда, говорят, им говорят, там, вот, наша доля такая-то, они говорят, ну, блин, ну, ребята, ну, вот, мы должны еще вложиться, еще и вам откат давать, и еще что-то там, и получается, что не получается.
Вот учитывая ваши сомнения в целесообразности, да, даже обслуживания каких-то спецрейсов, можно ли предположить, что если все-таки вот этот гражданский сектор аэропорта Бельбек каким-то образом будет развиваться, это будет более такое политическое решение, возможно, учитывая статус Севастополя, да, после 2014 года и, возможно, попытки как-то равномерно распределить ресурсы в Крыму и Севастополе со стороны российских властей?
Ну, смотрите, построить хотя бы хоть какой-нибудь более или менее приличный терминальчик для обслуживания пассажиров, ну, это, ну, в условиях российской специфики, ну, миллионов $25. Где-то так вот, хотя бы. Вот, потому что, ну, если бы я на даче строил такой дачный домик, что называется, ну, там, чтобы хотя бы нормально обслуживать пассажиров, я бы его 5 миллионов построил. Но в российской специфике они меньше, чем 25-30 миллионов не построят. Вот, вот бейте меня, убивайте. Вот, поэтому и как окупить эти деньги, то есть никакой частный инвестор туда не зайдет. Рентабельность не бьется, просто не бьется, не получается эта рентабельность. Вот, поэтому получается, что только государственная необходимость имени там, так сказать, первых лиц государства, надо построить этот терминал. Вот, давайте я его просто сравню. Тот же Симферопольский аэропорт, да, там 70 тысяч квадратных метров, насколько я помню, да? Так он по стоимости, вот в Борисполе построили терминал D, там то ли 110, то ли 120 тысяч квадратных метров. Так он по стоимости вот эти 70 тысяч чуть дороже обошелся, чем Бориспольский аэропорт. Это давайте сравнивать Борисполь, да,
с его пассажиропотоком,
да? И Симферополь.
Поняла. Есть еще особенность российских денег. Поняла. Спасибо вам большое. Это был Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали перспективы аэропорта Бельбек под Севастополем. Напомню, что по заявлениям уполномоченных российских представителей, в следующем году якобы может начаться строительство гражданского сектора аэропорта Бельбек, но речь идет о том, что этот сектор будет обслуживать рейсы деловой авиации и спецрейсы. О регулярных пассажирских перевозках речь пока не идет. Мы будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с радио Крым Реалии, мы продолжим через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это программа «Крымский вечер». В студии для вас работают Елена Римовская и Лариса Волошина. И сейчас у нас рубрика «Новости завтрашнего дня».
Ну, первая новость, которая к нам пришла, это новость сегодняшнего дня. Она достаточно серьезная.
Ну, она может иметь влияние на судьбу Сергея Аксенова, наверное.
Это безусловно. В новом обращении следствия по MH17 есть упоминание о Сергее Аксенове. Об этом говорится в следственной группе GIT по расследованию крушения авиалайнера рейса MH17. Там есть упоминание подконтрольного правительства Крыма Сергея Аксенова. Согласно обнародованным перехваченным телефонным разговорам, стало известно, что лидеры вооруженной группировки ДНР поддерживали контакты с российскими представительными чиновниками касательно российской военной поддержки. В том числе среди фигурантов этих телефонных разговоров был Сергей Аксенов. Далее, вот тоже очень интересно, здесь говорится, согласно перехваченному разговору между Сергеем Гиркиным, это было 8 июня, сам телефонный разговор состоялся 2014 года, Гиркин сказал, что хочет приличной противовоздушной обороны, это цитата. Также он хотел обученный персонал, потому что нет времени обучать его. Через 15 минут после этого разговора ему перезвонил человек, которого следователи идентифицировали как Аксенова. В этом разговоре человек с голосом, похожим на Сергея Аксенова, говорит, что уже оформляет необходимое разрешение на запрашиваемую поддержку. Также сообщается, что в июне 2019 года российский глава Крыма Сергей Аксенов упоминался в итоговых данных расследования международной совместной следственной группы GIT относительно катастрофы Боинга малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году.
Да, ну тут стоит напомнить, что Сергей Аксенов ранее он опровергал причастность к катастрофе MH17, к сбитию этого Боинга, но это сообщение пока он вроде как не комментировал. А я, если позволите, отвечу нашим слушателям, которые спрашивают, вот мы закончили эфир по теме аэропорта Бельбеки, там сравнивали, сколько потратили на аэропорт в Симферополе и сколько потратили на новый терминал аэропорта Борисполь, и спрашивают по поводу пассажиропотока. Я скажу просто, что по итогам прошлого года пассажиропоток в Борисполе был 12,6 миллионов человек. Сколько в новом терминале из этих миллионов, я не знаю, но я думаю, эта цифра будет известна по итогам этого года. А мы двигаемся дальше. Вот какая новость. Продолжаем новости крымской воды. Туристы выпили в Крыму на 3 миллиона кубометров воды больше запланированного. Перерасход воды в курортный сезон этого года в Крыму составил 3 миллиона кубометров. Об этом журналистам рассказал председатель подконтрольного России комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль. Далее цитата. «К сожалению, в курортный сезон по разработанным режимам работы водохранилищ было... значит, перерасход был 3 миллиона кубических метров в связи с притоком приезжих. Было забрано на 3 миллиона больше, чем было предусмотрено режимом работы водохранилищ. Сейчас, по его словам, ежесуточный расход воды из всех водохранилищ колеблется от 790 тысяч кубометров до 900 тысяч кубометров. Симферополь, вот, например, потребляет порядка 5, почти 5,5 миллионов кубометров воды в месяц. Я напомню, что мы на этой неделе обсуждаем тему воды довольно активно. Этому послужили заявления представителей подконтрольных России и крымских властей относительно там и состояния водохранилищ в Крыму, и возможного, ну, дефицита воды. Но российские чиновники некоторые заявляют о том, что якобы никакого дефицита нет. Но мы внимательно следим и обо всем вам рассказываем.
Ну, любопытно, что в данном случае есть какой-то план, которые превысили туристы. То есть план на потребление воды. Вот еще новость. Российский Центробанк рассказал, что крымчане стали чаще брать кредиты. За 9 месяцев текущего года жители Крыма взяли почти в полтора раза больше ипотечных кредитов, чем за этот же период в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Центробанка России. По словам управляющей крымским отделением Ирины Яблучанской, с января по сентябрь 2019 года крымчане получили в банках 2654 кредита на общую сумму почти 6 миллиардов рублей. При этом средний размер кредита составил 2 миллиона 200 тысяч рублей, что на 200 тысяч рублей больше среднего показателя за прошлый год. При этом процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам на полуострове достигла самого низкого значения с начала этого года и составила 10,2%.
А кирчанам рассказали, как будет проходить перепись населения в следующем году. Я напомню, что российские власти Крыма обещают полуострову российскую перепись населения на 2020 год. И вот, как сообщает издание Керчь-ФМ в отделе статистики этого города, Керчи рассказали, как будет выглядеть переписной лист в предстоящей переписи. Значит, в бланке в форме L, предназначенном для постоянно проживающего в России населения, содержится 23 вопроса. Респондент указывает пол, возраст, национальность, гражданство, образование, состояние в браке, количество детей, источник средств к существованию и так далее. Бланк формы П содержит дополнительные 7 вопросов о жилищных условиях, о типе жилого помещения, общей площади, количестве комнат, времени постройки дома, видах благоустройства помещения. Бланк формы В предназначен для иностранных граждан и включает в себя 7 вопросов, в числе которых пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории России и так далее. Ну, то есть будут заполнять крымчане и бланки российские. И тут, наверное, стоит напомнить, что Эта перепись, ее планируют предварительно на период, вот на октябрь следующего года, но понятное дело, что украинские власти результаты такой переписи признавать не будут. И можно также добавить, что после аннексии Крыма России Россия уже проводила вот что-то по типу переписи населения и представила там вот свою версию того, как в Крыму выглядит демографическая ситуация.
Еще одна новость касается всекрымского рейда ГИБДД под условным названием «Нетрезвый водитель», который этот рейд должен пройти с 22 по 24 ноября. Сообщается, что группа пропаганды безопасности дорожного движения МВД по Крыму проведет рейд, в рамках которого инспекторы ДПС наряду с обычным населением службы, наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод массовой проверки, суть которого заключается в том, что на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени будут проверять максимальное количество водителей, после чего сотрудник переместится в другую точку и повторит процедуру. В данном случае речь идет о том, что при этом автоинспекторы по визуальным признакам оценят состояние каждого водителя. То есть будьте внимательны с 22 по 24 ноября.
Да, ну и вот в ближайшие полчаса у Ларисы Волошиной не только важная, но и очень актуальная тема относительно мобильной связи в Крыму. Я так понимаю, это касается заявления относительно оператора МТС.
Я бы сказала, что это даже загадочная тема, потому что издание «Комсомольская правда» опубликовало сообщение о том, что с 1 декабря в Крыму будет невозможно купить, заменить или восстановить сим-карту оператора МТС. Это и